Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня у нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Трудно, трудно, друзья мои. Доброе утро вам всем. Нам успокаиваться после темы дня, потому что только-только вот вывели шельму Вахидова на чистую воду. Вроде бы только вывели, а тут оказывается, что он опять рулевой. И в рубрике «Брындятина»
опять докладчик. Он сейчас не Вахидов, он Мишин. Люди вопрошают. Нет, на самом деле в нем сейчас говорит Мишин, потому что спрашивают, сколько Дантесу лет дали.
Кстати, да, Пушкин и Данте. Но там был провокатор, голландский посол. Надо помнить об этом. Там была сложная история, ребята. Ну ладно, значит, рубрика
«Брындятина». Слушайте, со всеми поссорился уже, смотрите.
Значит, с кем? Ну, рыбаки еще ваши.
С таджиками поссорился. Да. Значит, с кавказцами поссорился. С русскими поссорился. Но... Теперь за самое святое взялся. Вот думаю, ну никогда не доберутся руки, не буду никогда ссориться. Нет, сегодня четко с небом поссорился. Потому что буду рассказывать вам историю людей, которые правят миром. И вот это действительно будет звучать так. Если у кого-то есть какие-то иллюзии...
А мы выбирали мы их?
Мы их не выбирали, они сами себя назначили. Вот и все. Будем разговаривать сегодня о клане Рокфеллеров.
То есть демократическая система к ним не имеет никакого
вообще
отношения.
Они сами создали
хочешь
эту демократию.
Хочешь управлять, бери в руки
да,
сам.
Да. Значит, клан Рокфеллеров, соответственно, компания, которая...
А вы нам не
которая...
рассказывали про Рокфеллеров? Нет.
Ротшильдов, да. Значит, компания Standard Oil. Либо ее, значит, ну как это сказать, наследница, да, это компания, которая существует и сейчас, и огромное количество банков, и о фонде Рокфеллера будем говорить, о благотворительном, и о медицинском фонде Рокфеллера, и в частности о компании ExxonMobil, которая до сих пор присутствует на рынке, на международном. Значит, немножко истории. История началась с Уильяма Рокфеллера, это отец Джона Рокфеллера, того самого известного и самого богатого человека в мире. История говорит о том, что человек был мошенником. Откуда вся эта вся любовь к деньгам, которая была безумством, доходил в безумстве своем к любви к деньгам, сам Джон Рокфеллер. Значит, небольшая история, зарисовочка про отца. Уильям Рокфеллер был конокрадом, часто использовал следующий трюк. Прибывал в какой-нибудь небольшой город, хорошо одетый, хорошо выглядящий, значит, со стрелками на штанах, что было большой редкостью, значит, с хорошими часами.
А у вас, кстати, были вот в школе глаженые брюки?
Были глаженые
брюки. А у меня товарищ один был очень хитрый. Я всегда наблюдал, что как бы он фигово не выглядел, у него всегда наглаженные. То есть мог быть галстук мятый, рубашка грязная, а брюки всегда идеально стрелочка на них. Оказывается, мама прошила стрелку на машинке.
Вон оно как.
И они всегда но были со стрелкой.
Вполне может быть так. Да. Значит, использовал он следующий трюк. Он приезжал в город, хорошо одетый, с табличкой «Я глухой». Глухонемой. Угу. И, значит, ходил по небольшому городу, заходил
это
в бар.
Это какие годы-то?
Ну, это начало 19 века. Заходил в бары, в салоны всевозможные, магазинчики. И стоял. Значит, он там, типа, просил милостыню, значит, просил перевести его через дорогу и выслушивал разговоры, которые вели люди.
А через дорогу-то зачем? Слепой?
Ну, глухонемой. Ну, якобы он инвалид. И история в следующем. Буквально через двое суток нахождения в той или ином населенном пункте, он уже знал предысторию каждого человека, где у кого какие деньги, потому что люди не стеснялись
при нем
разговаривать о своих денежных вопросах. Значит, очень часто, по воспоминаниям его жены и матери Джона Рокфеллера, он появлялся в ночи дома, значит, появлялся на коне, допустим, либо на лошади, который только что украл. В руках у него были какие-нибудь украшения, бриллианты.
В каком радиусе от дома он действовал?
Далеко. На самом деле он уезжал, бывал, на месяц, на несколько месяцев.
И только одну лошадь за месяц?
Да, ну потом возвращался, с какими-то бриллиантами, с каким-то уловом, деньгами, ассигнациями. Очень любил хвастаться перед маленьким Джоном Рокфеллером этим.
Так он ради семьи это делал?
Ну, как бы ради семьи, но семья постоянно же, он находился в отъезде, гастролировал, гастролером таким бы. Она жила в бедноте на самом деле, и тот же маленький Джон Рокфеллер
бриллианты
должен...
Бриллианты не помогали никак подняться из нищеты.
Должен был уже в возрасте 10 лет работать
и красть.
нет, выкапывать картошку у соседа на грядке.
Красть!
Да нет, выкапывать картошку. Значит, что там еще очень интересно?
Вы чужой хлопок собирали?
Нет, чужой хлопок не собирали. Очень интересная показательная история. Отец его очень любил еще и женщин. И буквально там только появился на свет Джон Рокфеллер, он привел в дом вторую жену, и они стали подживать вместе. Он сначала с одной женщиной жил, потом с другой.
Как в одном доме?
Да, в одном доме. Одна ему рожала детей, вторая рожала детей. В конце
концов, по обоюдному согласию?
Да, по обоюдному согласию. В конце концов, он вообще в один прекрасный день, там, по-моему, в возрасте там, 10-15 лет, исчез из дома с какой-то новой женщиной.
И погоди,
вообще...
погоди, в 15 лет привел двух?
Нет.
Из клуба?
Исчез вообще из жизни семейства молодого, ну и молодого Джона Рокфеллера. И больше никогда не появлялся уже перед его матерью. Правда, он сохранил в тайне, что он является отцом самого богатого человека на Земле. И его последняя жена только перед смертью именно отца Рокфеллера узнала, что он был отцом Джона Рокфеллера. То есть он скрывал в тайне, чтобы не повредить сыну. Потому что он уже видел, чего добился сын, и ну, хотел, чтобы ему уже никто не мешал. Значит, сама история Джона Рокфеллера. Появился он на свет в 1839 году. Прожил.
Это он сбежал?
Нет, это мы про мальчика сейчас уже говорим. Сбежал папа его. В конце концов. Да нет, когда Джону Рокфеллеру было 15 лет.
А две бабы у кого было?
У отца его было. В конце концов, он просто бросил этих двух и сбежал с третьей.
Главное, не запутайтесь.
Да, не запутайтесь. Появился Джон Рокфеллер, будущий миллиардер и самый богатый и могущественный человек на Земле. В 1839 году прожил в общей сложности 97 лет, умер уже в 20 веке, и он действительно себе поставил в свое время в 55 лет задачу прожить 100 лет и стать самым богатым человеком на Земле. Уже в детстве, по воспоминаниям его... сестер и братьев отличался следующим. Мама как-то ему подарила там небольшое блюдце, и он в это блюдце стал складывать деньги, которые родители ему выдавали на покупку сладостей, конфет всевозможных.
То есть, блюдце как ненадежно, из него можно забрать сразу.
Да, но он любил, как и папа, рассматривать, да, и постоянно трогать эти деньги, постоянно такой аутичным был такой в отношении денег. Он любил зацикливаться на них. Опять же, напоминаю историю, что уже в возрасте там
у нас будет программа про аутизм?
Да. В возрасте 10 лет.
Тогда сейчас реклама.
Да, так как так-то? Прям сейчас?
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший. Отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Блиндятин на маяке.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов рассказывает историю про Рокфеллеров, как их называют на Западе, да? Это у нас Рокфеллер, а у них Рокфеллер, они так говорят.
Правда,
так
вот говорят, почему-то говорят, что была уже история в эфире. В 2009 году.
Но я фамилию помню. Но, наверное, она была рассказана в связи с кем-то другими
обстоятельствами. Да, в рамках какой-то другой истории. Сегодня, огромное количество фактов, которые...
Сегодня разоблачения.
Разоблачения остались, да. Так, поэтому
кратко
пробежимся.
Разглядывал деньги.
Разглядывал деньги, выкапывал картошку. Достаточно быстро понял, что те деньги, которые он заработал на выкапывании картофеля, можно было вложить в банк и получить под это... Ну, и заработать на этом проценты. В общем, действительно... испытывал несоизмеримую эротическую страсть к деньгам, как говорят историки. Получил среднее образование. Дальше ситуация складывалась следующим образом. Отправился он в небольшой городок для того, чтобы устроиться в какую-нибудь контору. Устроился. Получил, насколько я помню, должность бухгалтера. Был очень этому рад. Первые 4 месяца не получал заработную плату. В конце концов, подошло время гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. И он, как и его коллеги по цеху, в частности, Морганы, да, тоже очень известные.
Встает утром, думает, пора.
Пора, да. Нет, так же, как и Морганы, всего за $300 откупился от службы. Но, в частности, эта практика очень была распространена у северян. И... история в следующем. Он на 4000 долларов, которые у него были, основал небольшую компанию, которая занималась поставкой продовольствия и провианта, ну, и необходимых вещей.
Слушайте, а как для вот нужд... так вот человек, сколько ему было лет? примерно. Ну, примерно.
Ну, это в возрасте 20-25.
Слушайте, там. Можете себе представить, что сегодня человек в 20-25, пусть у него будет не 4 тысячи, пусть он 40 заработал на лохотроне какой-нибудь, пришел бы в это самое, в госзакупки и сказал, я хочу поставлять тушенку
в
российскую
проблема
армию.
Была в следующем.
Как это же
была,
вообще?
Ну, вот представьте, что все, дело? Что в Ливии сейчас происходит, да, мы наблюдаем гражданскую войну.
Кто им поставляет тушенку?
Да, слушайте, все, кто готов продать.
А, во время войны.
Конечно, это было это время войны. Северяне испытывали острую нехватку как боеприпасов, одежды, там, я не знаю, каких-то средств для передвижения. И он попал просто вот в эту
историю. А почему он за северян впрягся? Чем ему рабы-то не нравились?
Не знаю, чем ему не нравились рабы, но впрягся он за северян. Дальше история достаточно быстро стала развиваться. Он после... Уже во время войны обратил внимание на, собственно говоря, керосин, которым освещались дома не только богатых людей, но и стали появляться керосиновые лампы уже в домах достаточно бедных людей. И в конце концов обратил внимание он свой на нефтяную отрасль. Была основана компания Standard Oil, которая существовала в неизменном виде вплоть до начала 20 века. История там очень простая. Как он поднялся, да, там в Кливленде. Существовало огромное количество историй, очень похожа на историю Юкоса на самом деле. Существовало огромное количество независимых...
Водолазки носили.
Нет, независимых добытчиков нефти, да, то есть, вы представляете, там поле, на котором нашли нефть, и каждый человек, как и в золотой лихорадке, пытался поставить собственную небольшую вышку и начать качать нефть. Соответственно, цена нефти колебалась там от 10 центов до 13 долларов. Не было рынка просто-напросто, да, вот, ну, он не существовал, то есть, да, дикий рынок был. Первое, что он сделал, он понимал, что нефть, которая добывается, да, она одинакова по своим свойствам. На том конце есть нефтеперерабатывающие заводы, да, которые перерабатывали нефть в керосин в тот же самый, да, в топливо уже. Но и там процесс переработки, технологический процесс, он был одинаков. Никакого преимущества не было. И тогда он обратил внимание, что единственная составляющая, которая ему способна принести маржу, допустим, достаточно отличную от конкурентов, это грузоперевозки, да, это транспортировка этой нефти от источника, да, от вышки, от того места, где она была добыта, до нефтеперерабатывающего завода. И он следующее сделал. Он договорился с людьми, которые занимаются железнодорожными перевозками, вступил с ними в картельный сговор. Они для него выписали специальные условия, которые были гораздо дешевле, чем условия, которые они в рамках картельного сговора выписывали его конкурентам. Это, значит, история с этим сговором получила название «Кливлендской резни», потому что буквально за 6 недель он стал крупнейшим нефтедобытчиком в Кливленде.
Заставляя остальных
подчиняться. Конечно, буквально 6 недель. Через 6 недель, когда заговор был раскрыт, действительно, огромное количество судов началось, там его вагоны стали поджигать, там начали обращаться с апелляциями, но время было потеряно. Из 26 компаний 22 были закрыты и перешли под управление Рокфеллера, да, и группы компаний Standard Oil. Дальше следующим образом.
Так как, вот были же суды, а почему не вернули обратно-то? Ну, вот не, в чем проблема? Ну, что, у нас правосудие, как оно работает?
Ну как, американское правосудие может работать. Ну, в то время уже, я так понимаю, все решалось вопросом либо силы, либо денег, да, в частности, в данном конкретном случае Рокфеллер и там, и та
а
же компания.
А у нас сила в правде.
А у нас сила в правде, да. Дальше следующая история, которую решил монополизировать Рокфеллер, это, понятное дело, история с нефтеперегонными заводами. Да. Да? То есть он решил, давайте я буду контролировать добычу, буду контролировать перегонку. А, значит, через буквально там несколько лет, там, знаете, он когда начинал свою деятельность...
Ну, как был вором, так и остался.
Да не, ну как так? Вором там. Он изначально контролировал менее 5% добычи. А в начале 20 века он контролировал 90% как добычи, так и производства нефтепродуктов в Соединенных Штатах и вообще в Америке.
Ну, потом
в целом.
Его попилили?
Ну, это уже после 10-х годов 20 века, когда было введено вот это антитрастовское, да, законодательство, и компания
фильм
была...
Фильм «Операция Траст».
Да, была попилена, но на что хочется обратить внимание. Помимо того, что он монополизировал как добычу, так как переработку, он монополизировал еще и перевозку этой самой нефти. Он первым догадался создать собственные, вот мы говорили о Нобелях, да, и о компании Shell был рассказ.
Северный поток?
Нет. Он действительно первым начал строить трубопроводы, да? Собственные. Более того, железнодорожники обращали внимание на заверения геологов, которые постоянно кричали о том, что нефть вот-вот-вот завтра закончится, поэтому вкладываться в инфраструктуру не имеет никакого смысла. Он не поверил геологам. Они создали собственное подразделение, которое занималось геологоразведкой. значит, учитывая их данные, они стали вкладываться в строительство железнодорожных путей, построили собственные нефтеналивные порты. Да.
Слушай, он же не идет, а на основании чего он не верил геологам?
Ну, не верил, потому что он верил своей геолого-разведочной службе. Он начал строить огромные, значит, огромную армию нефтеналивных цистерн, которыми стал перевозить и танкеров, и цистерн, которыми стал перевозить эту нефть. Более того, он пошел дальше. То эта история была следующая. Он всегда хотел больше. И в какой-то момент он понял, да, я владею всем этим, но почему я не имею никакого отношения к продаже бензина? Да, и, собственно говоря, он начал устранять с рынка всех разрозненных и независимых мелких продавцов уже конечного продукта. И, в конце концов, действительно, в начале 20 века корпорация «Стандарт Ойл».
А что и с Юкосом вот эту вот историю?
А, с тем, что они получали доход на каждом этапе. Собственная компания добывала нефть.
Да. Продавала, перевозила. Нефтепереработкой занимались, розничную.
И везде они получали наценку, вы понимаете? То есть каждая компания перепродавала друг другу и получала прибыль.
Как выясняется? Да.
Как выясняется, у нас...
А когда я вижу, например, в каком-нибудь перекрестке молоко перекресток, это нечестно?
Нет.
Ну, ждите.
Ждите, да, когда перестрелок закончится. Ну и действительно, в 11-12 годах начался этот процесс, в рамках которого корпорация «Стандарт Ойл», внимание, была разделена, там, ну, по-моему, десятки компаний, появился, значит, «Эксон Мобил». Но самое это смешное, что в начале этого процесса компания стоила $300 миллионов, да, а в конце этого процесса $900 миллионов.
Не, я понял. Тут речь идет, Володя, не о честно, не честно, а вот у меня у папы есть товарищ, и тот всегда разруливает дела, дела серьезные, всегда разруливает с одной позиции. Он всегда задает вопрос, нравственно это или безнравственно? Вот такая категория. Если безнравственно, надо сажать. Да, Рустам?
Точно, да.
Вот, но Рокфеллер не сел.
Это краткая история.
Это кратко. Да. А теперь
о тех ужасах.
Шесть ужасов, да. После новостей спорта.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Бриндятина.
Ну что ж, друзья мои, сегодня Рустам Иванович Вахидов излагает нам историю Рокфеллера. Но, видимо, на протяжении нескольких поколений, потому что действительно была у нас история про
именно Джона Рокфеллера и «Стандарт Ойл». Да,
но он скопытился, в конце концов, достигнув своей цели стать самым
богатым и самым, и прожить практически 100 лет. Но
прожил?
Ну, 97. История в следующем. Решил я покопаться в тех претензиях, которые современники наши, историки, эксперты, значит, предъявляют компании Рокфеллер и вообще этому роду финансовому, да, так, людей, которые управляют миром, а здесь ни для кого не секрет, что и в 13 году, когда закладывались основы Федеральной резервной системы, Рокфеллеры были одними из тех людей, которые ее и основали, да, и более того, сам Джон Рокфеллер говорил в свое время, что лучше иметь в правительстве одного своего человека, чем всю компанию «Стандарт Ойл». Значит, ни для кого не секрет, я думаю, что Государственный департамент Соединенных Штатов, а по сути говоря, внешнеполитическое ведомство Америки, Северной Америки, находится под покровительством фонда Джона Рокфеллера. И большинство из госсекретарей, которые в то или иное время занимали пост...
Покровительство — это как подарки по праздникам?
Нет, не подарки по праздникам. Все практически такие яркие личности, которые занимали пост госсекретаря американского. Ну, о Клинтоне не будем говорить. Ну, допустим, Даллес, да, человек, именем которого назван план борьбы с социализмом вообще в мире. Генри Киссинджер.
Даллес — это же фамилия, его звали Нормалес.
Даллес, Бзежинский, да, эти люди, которые, ну, являются проводниками такой агрессивной, да, я бы так сказал, политики доминирования Соединенных Штатов Америки во всем мире, да, но не суть важно, хорошо, об этом можно спорить, не спорить, но действительно, эти все люди занимали посты в свое время председателей фонда благотворительности имени Рокфеллера. Чем занимался на самом деле фонд? В свое время, в начале 20 века, Джон Рокфеллер, еще именно основатель династии, имеется в виду, ну вот самый богатый человек на Земле, сделал следующий вывод, что в будущем, и мы сейчас возвращаемся к этим событиям, которые происходят в Ливии, править миром будут не только деньги, но и люди, которые умеют создавать общественное мнение, успешно им манипулировать и получать под это всевозможные гранты, да, и ассигнования со стороны стороны государства. В частности, они обратили свое внимание, были наняты хорошие пиарщики, социологи, которые в свое время там участвовали в скандале с... значит, с противодействием эпидемии сифилиса в Соединенных Штатах,
Соединенных Штатах Америки.
Ну, не эпидемия, но сифилис существовал.
Ленин возглавлял.
Да, и тут и пенициллин как раз подоспел. История в следующем. Значит, чем занялся фонд и медицинские структуры, которые входили, значит, в эту корпорацию Рокфеллеров? Они заключили в начале там 30-х годов 20 века соглашение с немецкой компанией, которая носила такое, ну, весьма, ну, такое, ну, не яркое название, ну, оно называлось ИГ Фарбен. В частности...
Фарбен,
да.
Значит, краски.
Да, ИГ расшифровывалось следующим образом: сообщество по интересам. Значит, в чем заключались интересы, собственно говоря, Рокфеллеров и этого немецкого сообщества по интересам, да? Значит... немецкими партнерами Рокфеллеров им были переданы патенты на следующие изобретения, ну, такие как газ «Циклон Б», допустим. Я думаю, достаточно известная история. В Америке история с этим газом очень смешная, потому что...
Как они его использовали? На них травили... газовые горелки делали?
Нет.
Жарили яичницу?
«Циклон Б» использовался для ликвидации паразитов в американских городах. Но мы знаем, что с началом Второй мировой войны, в частности Великой Отечественной войны для нашей страны, этот газ использовался...
В камерах
для того, чтобы уничтожать наших людей. И впервые именно на красноармейцах был применен газ именно в американских... в немецких тюрьмах. Но на этом сотрудничество...
делали американцы?
Ну, газ и делали американцы, и немцы делали. Там такая...
А американцы кого-то душили?
Они крыс душили.
Ну, где?
Клопов. В подвалах американских домов.
И клопы мерли?
И клопы мерли, да. Но история в следующем-то. На самом деле корпорация Рокфеллеров, и в частности их медицинский фонд, были ярыми приверженцами такого понятия, как евгеника. Да, то есть вопрос...
Вы не забывайте, что в 20-е годы это учение не было таким запретным, как сейчас,
да,
например.
Да, да. Но они, они всячески поддерживали изыскания в этой области, которые проводились. Более того, они участвовали во всевозможных программах стерилизации, которые в то время в Соединенных Штатах Америки были распространены, и впоследствии правительство Соединенных Штатов приносило извинения, да, за то, что подвергало людей, ну, именно таким испытаниям
не
в своей жизни.
Не нужно.
Более того, там есть история с тем, что они, значит, наблюдали за поселением афроамериканцев, которые якобы были заражены сифилисом, ну и венерическими заболеваниями, и они не помогали этим людям, даже, значит, выдавали они им всего $50 на то, чтобы похоронить, у семьи была возможность больного человека. Наблюдали,
а зачем
они,
наблюдали?
А, наблюдали, значит, опять
это
же, в рамках вот этой евгенистических программ фонда Рокфеллера, наблюдали, как чернокожие, отличие, значит, заболевания у чернокожих и у нечернокожих, то есть у белых людей.
Просто смотрели, как течет, да?
С началом Второй мировой войны сотрудничество с Фарбен стало приобретать, ну, какие-то немыслимые формы. Более того, значит, американское правительство и, значит, судебные органы начали разбирательство в отношении структур Рокфеллера и компании Standard Oil. Значит, в чем заключалось сотрудничество? Значит, первое. Компания американская Standard Oil все время, в которое продолжались боевые действия на Восточном фронте, поставляла своей компании-партнеру тетраэтил, я правильно, наверное, да, тетраэтил свинец, это присадка, которая позволяла немецким производителям авиационного керосина получать его синтетическим путем, а не методом...
Из чего?
Ну, это
из
присадка.
Воды,
нет, это присадка, которая повышает октановое число. Да. Так как Германия находилась в состоянии войны и не имела возможности проводить полный цикл, да, получения высокооктанового авиационного керосина, единственным поставщиком действительно была компания Standard Oil, которая на огромное количество...
То есть вы хотите сказать, что немецкие самолеты летали на американском бензине.
Более того, еще глубже, если копнуть, то единственными источниками сырой нефти для Германии, ну, по факту, на европейском континенте, были месторождения, которые располагались в Румынии и Венгрии. А кому, вы как думаете, принадлежали эти самые месторождения?
Румынам и венграм.
Нет, они принадлежали румынским и венгерским отделениям компании Standard Oil, и они всю войну продолжали поставлять эту нефть, соответственно, своим немецким друзьям. Дальше еще хуже. Значит,
всю войну,
когда
поставляли немцам нефть.
Нефть, да. Когда в 44-х, там, 43-44 год война переместилась уже в восточные, ну, восточноевропейские страны.
Когда Румыния перестала поставлять, да.
Значит, история с чем еще была связана? Нефть еще, нефтепродукты, бензин и авиационный керосин, они получали, еще немцы умудрялись для своих военно-морских сил на Канарах. Что придумали в Standard Oil? Значит, нефтеналивные танкеры компании Standard Oil, причем с немецкими экипажами, охраняющиеся именно специальными созданными подразделениями СС, курсировали по Атлантике. Но их никто не топил, не топили ни немцы, их не могли остановить англичане, их не могли остановить американские конвои, ну, потому что они ходили там, ну, под американским флагом, да, допустим. Они заходили на Канары, эти самые танкеры, сливали нефть уже в немецкие танкеры. И эти немецкие танкеры спокойно уходили с Канар в сторону материковой Германии. Либо были созданы специальные островные заправочные станции компании Standard Oil, которые заправляли прям в море, и подводные лодки, и боевые корабли военно-морских сил немецко-фашистской Германии. За всем этим наблюдали все абсолютно, включая спецслужбы Соединенных Штатов Америки, спецслужбы Великобритании. И когда этот, ну, началось вот это судебное разбирательство, значит, было собрано огромное количество материалов, более того, значит, под эгидой Standard
Oil... А как немцы рассчитывались? Рейхсмарками?
Рейхсмарками, да. Более того, они кредиты выдавали в рейхсмарках, там что-то на 50 миллионов долларов перед окончанием войны были выданы немецким подразделениям компании Standard Oil. Более
того... Чтобы обжиться в Аргентине?
В Северной Африке были созданы перевалочные базы, да, компании Standard Oil, и нефть из Северной Африки качалась Гитлеру. Насчет перевалочных баз в Латинской Америке. Единственный нормально функционирующий маршрут авиационный из серии Европа-Бразилия, бразильские авиалинии, что-то Лати или Лани назывались, ну что-то такое название смешное, они опять же принадлежали, значит, компании, которая была создана нацистской Германией, и компании Standard Oil. И по этим маршрутам через Латинскую Америку в Соединенные Штаты Америки, Америку попадали деньги, золото, вывезенное из, в частности, из России,
из
концлагерей. Попадали специальные агенты, попадала высшая верхушка нацистская,
на,
да, которая впоследствии, да. И более того, оттуда перевозили... Опять же, ну, на материковую, в материковую Германию возвращались либо деньги, либо какие-то технологии, либо вооружение, да. А, значит, что еще очень интересно? Когда началось...
Так как, с этим борьба-то какая-то?
Слушайте, ну, борьба была такая, достаточно смешная. Когда начался этот судебный процесс, и, значит, в штаб-квартиру компании Standard Oil и Рокфеллерского фонда пришли люди в погонах и начали выдвигать претензии и говорить: да как так, вы работаете с нацистским режимом, мы сейчас закроем вашу компанию, наложим на ваш штраф. И тут им люди напоминают о том, что Америка находится в состоянии войны. И весь авиационный бензин и керосин они также покупают, у кого бы вы думали, конечно же, у компании Standard Oil. Все. Они говорят: да без вопросов, конечно же, давайте, что хотите, делайте, мы завтра прекращаем поставки вам. И посмотрим, как ваши самолеты будут взлетать, значит, с авиационных баз, с авианосцев. Более того, они же даже продолжали торговать и с японцами, даже
Погодите,
после Перл-Харбора.
Как вот сейчас существует понятие эмбарго, да, когда объявляется эмбарго,
не было,
и всем,
что...
всем производителям, частным, нечастным, запрещается торговать
с кем-то. А вот после таких случаев вы выдумали, тогда-то не было.
Проблема была в следующем. На усмотрение Министерства финансов, либо конкретных чиновников, которые находились в странах, где существовали отделения компании Standard Oil, они должны были, ну, по своему, вот, ну, типа, посмотри, так, с немцами торгуем. Там же история очень смешная, да, когда они решили в Швейцарии торговать нефтью, ну, опять же, с нацистами, нефтепродуктами. И когда американские чиновники сказали: нет, ну, слушайте, ну, так же нельзя, как мы будем торговать с нацистами? А эти им в ответ говорят, значит, представители компании Standard Oil, ну, говорит, пожалуйста, давайте мы не будем с ними торговать. Тогда они наймут каких-нибудь своих подставных людей, нацисты, и американское посольство, американская дипмиссия, и миссии, дипмиссии, значит, союзников перестанут получать бензин, керосин. Значит, американские чиновники подумали, сказали: нет, давайте, как мы без бензина-то не сможем прожить здесь. и без керосина, тем более. Нет, давайте лучше вы будете торговать. Вот, то есть там банально вот на местном уровне все решалось, да, и эта история, она тянется вот бесконечно. И
она, вот, вот она, вот он идеал свободной торговли.
Какой?
Продавать и тем, и этим нефть.
И тем, и этим нефть продавать. Да. Они так и продавали.
А те ее тратят,
они
тратят.
Они же поддерживали и Форда, который, опять же, продолжал строить и грузовики, и передавал технологии нацистской Германии. Там реально вот эта взаимосвязь между именно американским промышленным комплексом
вот
и частным бизнесом.
Вот оно, основа американского чуда.
Абсолютно точно. Здесь вот ни для кого не секрет. Но для людей, которые, ну, и хотя бы имеют какое-то представление о том, что происходило
во время
Второй мировой.
А у нас бывало такое, что мы автоматы двум сразу продавали? И...
Ну, мы автоматы все всем продавали, поэтому тут уж не важно кому, вон так же, как эти ОППы, ну, оппозиционеры воюют там в Ливии, опять же, с автоматами Калашникова и там регулярно ливийская армия, но история благосостояния мирового господства, мне кажется, вот именно рокфеллеровского, да, клана, кроется в истории, которая продолжалась, ну, практически 6 лет до окончания Второй мировой войны.
Более... Ну, от 9 мая-то прекратили они продавать нацистам?
Ничего они не прекратили-то продавать. Пошел, да, слушайте, какой-то праздник. Какие скидки? Они как продавали, так и продолжали продавать. Более того, там на Нюрнбергском процессе люди в трибунал со стороны американской стороны были назначены именно Рокфеллерским благотворительным центром. Они выбрали того человека, который судил нацистов и их, значит, соучастников.
Судил режим. Их нефтяным судом.
Нефтяным,
да.
Собственным судом.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт, мой?
На маяке.
Вы знаете, Рустам, слушал сейчас вашу историю, безнравственную историю. И знаете, вот вы вот прочно встали на рельсы служения дьяволу. Вот после таких историй, знаете, руки опускаются. Вот как жить в мире, когда он построен,
да, как жить
на такой
мире?
Великой,
ну, вот смотрите,
лжи?
В 13-м, да, году, когда в отношении компании Standard Oil было применено вот это анти...
Трастовое
законодательство, и компания была разделена на более чем три десятка мелких компаний. А совокупное состояние Джона Рокфеллера составляло 900, там, порядка 900 миллионов долларов. А весь бюджет Соединенных Штатов Америки был 750. Ну, о чем вы говорите? То есть человек владел бюджетом больше, чем бюджет Соединенных Штатов
Америки. Надо, чтобы Миронов предложил на новой сессии, чтобы одному человеку не более 100 миллионов долларов в одни руки.
Значит,
тогда что, наступит справедливость.
Что,
кажется,
еще,
да?
Что еще
вот
хотел?
Вот от чего беда-то все. Что? В одних руках слишком много бабок.
Помимо того, что они занимались вот этими всеми бесчеловечными опытами, да, над людьми, в частности, над чернокожим населением, и последняя история, которая вот буквально, по-моему, год или два назад всплыла, по-моему, год назад в Гватемале, когда американское правительство обвинили в бесчеловечных опытах, и американское правительство принесло извинения, даже было готово выплатить компенсации. Там же, опять же, история ведет к медицинскому фонду Рокфеллеров, который намеренно заражал жителей Гватемалы сифилисом и гонореей. И,
как?
Значит, эти псевдоученые наблюдали.
А как вот намеренно?
Ну, слушайте, заразить намеренно можно всегда. Там,
да, через... женщина?
И женщина.
А вы не
мужчин...
в курсе про схему гуманитарную про поставки питания?
И тоже заражены.
Наши тендеры отдыхают. И оно, оказывается, внутри правительство закупает у них животную.
Конечно.
Чтобы соответственно...
Да, и там же история, вот, о которой вскользь коснулся, социология, да, с чем были связаны вот эти все программы по исследованиям, да, якобы, которые медицинские фонды Рокфеллера проводятся. Ну, в частности, в Гватемале, да, или вот в Америке, да, в этом небольшом городке. История с чем? Они получали финансирование. Эти все программы были, они финансировались правительством Соединенных Штатов Америки. Делали специальные выводы. Более того, именно грантами фонда Рокфеллера был вскормлен такой человек, который разложил Америку-то по факту.
Ну, как
очень
там...
известный Элвис. Отец сексуальной революции.
Кто?
Это Альфред Кинси. Вот, он привил на самом деле американцам идею бисексуальности, толерантного отношения к гомосексуализму, ранняя сексуальность и первостепенных, и что секс является первостепенным продуктом жизнедеятельности человека.
Вы хорошо именно... сказали, я вам, когда у нас будет свободное время в эфире, прочту, друзья мои, выдержки из очередного журнала. Вчера начальник станции на Перекрестке получил в одни руки один журнал. Там, значит, большая статья о пользе секса, и написано, что секс спасает от диабета и старости.
Ладно.
Это точно оттуда, от Кинси.
А как товарищи сейчас чувствуют? А,
Альфред Кин? Нет, ну, вообще товарищи...
Рокфеллера.
А, Рокфеллера. Ну, слушайте, там уже в третьем поколении внуки по-прежнему управляют, огромные финансовые структуры принадлежат, живут в самых роскошных дворцах.
Что им сейчас принадлежит?
Ну,
и так,
самое-самое, это, конечно, вот фонд Джона Рокфеллера, это все, ну, вот эти нефтяные компании, да, а вот дальше там, соответственно, начинают путаться следы, куда ведут эти деньги, да, потому что он же в свое время огромный, кто что-то около полумиллиарда в тех деньгах потратил на благотворительность. Ну, в частности,
Чикагский университет. А есть шанс, что они что-нибудь и в нашей России матушке купили?
А? А, конечно, есть. Пожалуйста. Около 70 миллионов долларов было выделено Михаилу Горбачеву на создание общенациональной библиотеки.
Ну, сразу, а что в библиотеке?
Не знаю, создана ли библиотека, вопрос остается открытым, но вопрос в том, что...
На создание библиотеки.
Сам потомок Джона Рокфеллера приезжал сюда сразу после падения коммунистического режима, а остается...
Медаль привез?
Ну, медаль, наверное, привез, налаживал какие-то контракты, какие-то даже совместные программы были открыты, но у меня вот для Владимира и для вас, Сергей, как для людей, которые хотят прожить...
Да я думаю, что он просто пришел в свободную страну, он боялся в страну...
Посмотреть, дай-ка я посмотрю, а то страна...
Давайте, вам несколько советов.
Занимаю.
А до Джона Рокфеллера старшего, как прожить до 100 лет и быть богатым.
Но при этом он не прожил.
Но он 97.
Не дотянул.
Ну, чуть-чуть не дотянул.
Да. Но все равно не дотянул. Нет.
Каждое воскресенье посещайте службу в баптистской церкви и делайте пометки с целью более глубокого усвоения принципов, которые можно применять в повседневной жизни. Есть у нас баптистские церкви в Москве?
Найдем. За 100 лет-то, Господи. Да.
Спите по 8 часов ночью и ежедневно отводите время обязательно на короткий дневной сон.
Вот это правильно.
С помощью этой привычки вы избавитесь от пагубной для здоровья привычки, как усталость.
Да? Отлично.
Так, каждый хорошо. День принимайте ванну или душ.
Это если есть вода.
Переезжайте во Флориду, где климат больше способствует крепкому здоровью и долголетию. Ну почему? Давайте в Сочи, вот Владислав уже отправился. Ведите гармоничную, хорошо сбалансированную жизнь. Ежедневные занятия посвящайте, значит, ежедневно занятиям любимой игре. Например, гольф.
Так.
Вот. Не забывайте о комнатных играх, чтении и других благотворительных занятиях. Ешьте медленно, умеренно и тщательно все пережевывая. Ну, у вас
все правильно.
Такая смесь очень хорошо усваивается.
Так.
Желудок ограждается от слишком горячей и слишком холодной пищи. Не забывайте о витаминах для ума и духа. Перед каждым принятием пищи произносите молитву.
Хорошо. Да. Дальше, да.
Во время обеда, он вспоминает, у меня вошло в привычку просить секретаря либо кого-то из гостей, членов семьи, читать Библию, проповедь, либо вдохновляющие стихи и листать из газет.
То есть ели не все.
Журналов и книг.
Нет,
серьезно, могу сказать, он пережил 43 врачей своих. 43 врача у него было, он всех их пережил.
А в каком возрасте он правила составил?
Ну, в возрасте глубоко за 60.
Я посмотрел в него в 20 лет, как он в гольф играет.
Рустам, но вы не имеете шанса.
Почему?
Атеист.
Ну почему атеист?
Ну потому что.
Смотрите, человек на Первой мировой войне 300 миллионов долларов заработал, да? А говорят, что на Второй мировой там уже суммы исчислялись.
А доллар мировой валюты он фактически создал?
Миллиардами. Ну Федеральную резервную систему, да, один из создателей Федеральной резервной. Они просто в какой-то момент, я так понимаю, решили, что проще печатать деньги, да, чем, ну, у кого-то их брать. Ну зачем? Ну ты просто сам печатаешь деньги. Вот такая.
Тогда
вот...
почему они сейчас кому-то должны?
Кто? Ну, а кому они никому должны?
Они даже табло поставили.
Слушайте, да как они должны, если они просто бумажки в долг отдают? Ну, о чем вы говорите? А получают реальные деньги.
Погодите, столько которые... взяли, что даже бумажки не могут отдать.
Не могут даже столько бумажек.
Может, им
нет
лес, напечатать. Лес послать на доллары?
Из Карелии?
Посылаем.
Все никак не напечатают. Ну ладно, спасибо вам, Рустам, за разоблачение, дорогие товарищи. Это рубрика «Брен Дятина». Можно послушать, кстати, и сравнить записи 2009 года, что вы тогда говорили о Рокфеллерах, и не поменялось. Осталось ли ваше мнение на сайте stilavin.com, там же видео большого тест-драйва в большом количестве. Заходите, смотрите. Это главное, что там все бесплатно, ребята. Удивительно, в наше непростое время. Да. Доброе утро всем.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.